В этом выпуске подкаста упоминается журналист и кинокритик Антон Долин и журналистка Анна Мангайт. Российские власти считают их иностранными агентами.
В разных организациях в России возникает вот такой маленький сталинизм. Великая русская культура никаким образом не более великая, чем немецкая, или французская, или итальянская. Это люди своего времени с огромными заблуждениями, как у Достоевского, как и у Пушкина.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
И сегодня наш гость — писатель, драматург, театральный критик. Я не знаю, сегодня Артур продолжает быть театральным критиком или нет, но, во всяком случае, в прошлом известный театральный критик. А Артур уже несколько лет назад уехал из России. Его пьеса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» продолжает идти в Московском театре «Док». Ставили ее и в других городах России. Должна сказать, что гастроли театра «Док» в нескольких городах запретили. Потом пьесу поставили в Тбилиси, в Русском театре. И с успехом сейчас проходят читки этой пьесы в разных городах Европы. В читках участвуют не только артисты, но и общественные деятели российские. И это совершенно потрясающая форма театральной деятельности в русской западной диаспоре. Добрый день, Артур!
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Да, Артур, вот у меня первый вопрос такой. Расскажи, пожалуйста, вкратце содержание своей пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», потому что, может быть, не все наши слушатели ее видели или читали. Расскажи, как получился вот такой необыкновенный успех у этой пьесы? Почему столько людей известных, это и журналисты, и артисты, и политики, политологи, почему они соглашаются участвовать в читке твоей пьесы? А ведь не только потому, что эта пьеса такая талантливая, замечательная, но есть какой-то высший смысл, почему всем так интересно читать и ставить пьесу «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»?
Ну, такой вопрос немножко принуждает меня к какому-то самовосхвалению, вот финал особенно, да, почему интересно, почему как, вот, но попробую объяснить это какими-то причинами. А, сначала ты попросил у меня сюжет. Значит, в большом, крупном театре, типа Малого, Александринского или МХАТа, ставят смелый спектакль о Сталине. Либеральный, с либеральными ценностями, о свободе, отрицающий сталинизм, уничтожающий его как бы основы. И так получается, что на превью, это такой предварительный показ для друзей театра, для журналистов, незримым зрителем этого спектакля оказывается президент, президент России. Он не появляется на сцене, он реагирует на происходящее один раз только кашлем. Вот. А все свои идеи по переменам спектакля, потому что спектакль ему не понравился, превью, он считает, что к публике нужно выходить, во-первых, без смеха, без фарса, потому что над властью смеяться нельзя. И над властителями, вообще в принципе над властью смеяться нельзя. И второе, его смущает, что Сталин умирает. Ему это не нравится в спектакле. И начинаются мучительные переделки спектакля, который был смелым, на совершенно конъюнктурный и такой, ну, по смыслу довольно убогий. И в процессе того, что происходит на сцене, главный режиссер театра, который одновременно исполняет роль Сталина, а и также его коллеги, которые исполняют роли Берии, Хрущева и других деятелей советской политики прошлого, они превращаются в своих героев. И постепенно внутри театра воспроизводят некие тоталитарные практики. Да? В театре появляется карцер, начинаются издевательства, и выстраивается вот эта структура, ну, структура сталинизма, да, возникает внутри отдельного театра, одного. Мне кажется, что когда я писал этот текст в 2019 году, конечно, такого наступления сталинизма во всех его, да, проявлениях не было еще. И одна из причин того, что это сейчас так, ну, востребовано, да, это то, что, во-первых, здесь все-таки трагифарс. Это, мне кажется, это самым важным, да, что это очень много произведений о сталинизме и о мраке сталинизма, об ужасах сталинизма, которые действительно ужасны, да. Они говорят об ужасном, и сами по себе они тяжелы для восприятия. А здесь я попытался в форме трагифарса, то есть там с иронией, со скепсисом, с юмором, рассказать об этой довольно тяжелой этой проблеме для страны. И актуальность этого все больше и больше увеличивается. То есть я как автор, конечно, рад, как гражданин. Я бы хотел, чтобы актуальность этого текста когда-то была утрачена полностью, да, его перестали бы ставить, но как автор я, конечно, очень радуюсь. Да, то есть у меня здесь некоторый конфликт на эту тему. Но исходя из того, что происходит в России, я думаю, что этот текст и ему подобные вряд ли будут, вряд ли потеряют какую-то злободневность.
То есть ты хочешь сказать, что он сегодня так востребован, потому что он отражает ту ситуацию, которая происходит в России, и те, кто участвует в этих читках и в спектаклях, они хотят об этом в очередной раз сказать, как-то вот сигнализировать о том, что происходит?
Ну, потому что, во-первых, эти читки раньше были просто читки, то есть мы просто собирались, читали с разными людьми, известными, менее известными, общественными деятелями, и журналистами и так далее. И всегда был полный зал, успех, аншлаг. И потом это стало немножко иным вариантом, то есть немножко, а по-настоящему видоизменилось. И теперь это все собирает все деньги, которые собираются с помощью этой пьесы, они идут в помощь Украине. То есть это мы собрали в Рижской читке, где участвовал Филипенко, Набутов, Долин, Мангайт, может, кого-то забыл, прошу прощения. Вот, мы собрали в Риге около 10 тысяч евро, в Вильнюсе тоже около этой суммы примерно, я, к сожалению, не помню точных цифр, и купили около 7 тонн еды для Херсонщины и Харьковщины. И приходили, ну, благодарности оттуда, и это, конечно, производит сильное впечатление в том смысле, что я, честно говоря, когда мне сказали, что мы будем собирать на еду, я как-то, Украина, да, ну, в любом случае, ну, не может там не хватать. Оказывается, там все логистические цепочки уничтожены, да, и получается, что еда становится одним из самых важных, то, чем нужно помогать. Поначалу я думал, может быть, надо какие-то другие частные инициативы поддерживать, то есть, ну, инициативы какие-то, а не кормить. А оказывается, что это вот, и эта проблема тоже существует. Я думаю, поэтому, ну, плюс потому, что в России же этот, ну, условно говоря, сталинизм, он такой, да, ты в любой бензоколонке, там, в школе, в редакции, где угодно, появляется, когда руководитель, он постепенно начинает считать себя там владельцем времени, личности, свободы своих подчиненных. Это почти всегда происходит в России. Ну, в театре-то это понятно. Это такая традиция, это немножко другая история. Вот. Но в разных организациях в России возникает вот такой маленький сталинизм. И поэтому то, что вот в пьесе показано, да, постепенное возникновение Сталина, вокруг него группы, его поддержки, да, в данном случае это актеры, которые играют, да, Берию, Хрущева. И это просто механизм воспроизведения, который, по-моему, ну, я его наблюдал в разных ситуациях. Вот, поэтому это дело не только вот в отрицании Сталина, конкретной фигуры, это же пьеса про сегодняшний день, а дело вот в том, что воспроизводится, у нас всегда воспроизводится, вот собирается коллектив, назначается начальник, или начальник набирает людей, и постепенно он тем или иным способом становится маленьким Сталином. Ну, маленьким, ну, в зависимости от размера организации.
Артур, а у меня вот такой вопрос. Мы все слышали, и вы, конечно, тоже, на днях в Владивостоке Владимир Путин заявил, что он признал, что из России уехали в том числе и деятели культуры. Он даже назвал цифру, да, это где-то 160-170 человек, по его данным. И они якобы уехали не только потому, что не согласны с политикой российских властей, а чтобы сохранить свои дома, активы. Я процитирую даже. Ведь накупили за последние годы дома, квартир за границей, счета за границей. Люди хотят это сохранить, боятся потерять, сказал президент. Ну, то есть как бы обесценил, да, вот то, что люди на самом деле, многие уезжали не из-за этого, конечно же. И, конечно, он сказал, что в России никто им не мешал высказывать свое мнение. В общем, как бы или это президент, или это тот, кто ему написал. В общем, это в своем репертуаре. Это такая классика жанра. А у меня такой вопрос. Вы, как человек культуры и человек, который не живет уже в России. А можете объяснить, что чувствует деятель культуры, да, там режиссер, исполнитель, артист, который вот в таких условиях уезжал из страны, когда он не мог оставаться в ней, не мог соглашаться с тем, что происходит, и начинал жить совсем в другой реальности. Да, может быть, у него было больше средств, чем у какого-то рядового гражданина России, который уезжал, да, от той же мобилизации, например. Но все равно, каково это начинать свою творческую жизнь, свою творческую деятельность, по сути, заново на Западе, когда при этом в России тебя всегда так называемые патриоты, зе-патриоты поминают, да, добрым словом, вот, и тебе все время что-то вот приходит, какие-то обвинения в том же предательстве. Вот как это протекает, как это сложно, с моральной точки зрения, конечно.
Ну, это вообще любой переезд, особенно деятель культуры, как-то высоко звучит, особенно тем, кто связан как-то с культурой, это или журналистам, кстати, и вам тоже, да, это самый сложный момент, да, если человек владеет каким-то ремеслом, или айтишник, или там, не знаю, даже банковский служащий, но им сложнее, но тем не менее структуры похожие, да, то есть надо будет учить язык и немножко там, да, финансовую систему конкретной страны. Но в случае с деятелями, с теми, кто занимается культурой, это, конечно, ну, гораздо более сложная история, и миграция — это, конечно, не то, как описал Путин, в смысле, что сохранение своих домов, да, все-таки я встречал и продолжаю встречать, и сейчас все больше и больше людей, которые никакого почти не имеют запаса финансового, никаких квартир, нигде ничего у них нет, они просто уехали, каждый по своей причине, но скорее от отрицания происходящего в России, нежелания участвовать в мобилизации и понимание того, что если они останутся, им так или иначе, как деятелям искусства, придется идти на компромисс. Не может не быть этого компромисса, потому что культура полностью сейчас зачищена, кроме там 2-3 организаций, первый из них — это театр ДОК, вот, ну, я имею в виду театр, вот, но поэтому, конечно, очень, ну, на слова Путина даже реагировать как-то, ну, смешно, да, он давно уже разговаривает и произносит свои речи, имея в виду слушателей очень низкого качества, что ли, да, и не желаю обидеть, вот, но, тем не менее, обижу. Поэтому, как бы, здесь его слова уже вообще никакого смысла не имеют. Я даже не прочитал то, что вот мне сказали. Я не читаю больше его высказываний, потому что они одинаковые, они всегда для меня бессмысленны, но я понимаю задачу, да, им нужно консолидировать общество, рассказать, что уехало 160 человек. Даже я лично знаю 1000, да, например. Он говорит, уехало 160, да, и они все уехали спасать свои дома. Ну, может быть, для какого-то человека, не знающего ситуации, не понимающего ситуации, это приятная новость, что те, кто убежал, это предатели. Как к этому относиться? Ну, как к норме. А как он должен был говорить? Ну, как он должен был сказать? Мы жалеем, что они уехали, талантливые люди, культуру потеряла, но тогда он же не может сказать такого. Поэтому для меня здесь ничего удивительного вообще нет. Совсем.
Артур, смотри, вот у меня такой вопрос. Ты вот в эти читки своей пьесы и другие спектакли вы с коллегами ставите все-таки для русской аудитории. И не секрет, что существует так называемая отмена русской культуры на Западе. Как ты к этому относишься? И возможно ли, вот, например, ту же пьесу про Иосифа Виссарионовича перевести на какой-то другой язык и показывать уже для западной аудитории?
Ну, была недавно премьера в Америке. Не было никакой отмены культуры в данном случае. Месяца 2, по-моему, назад я, к сожалению, не смог попасть. Мне было очень интересно, потому что я не понимаю, как... Ну, как бы, я понимаю, что там... Они сказали, что не увидели там Трампа. Ну, каким образом? Ну, как бы, это, конечно, ужасно интересно было бы посмотреть, но, к сожалению, этого не случилось. Причем в городе каком-то Чаттануга, да, есть такая же песня, да, про, в общем, какой-то небольшой город в штате Теннесси. И читалась она на английском языке, была читка, ну, правда, после 2014 года, по-моему, в 2021 что-то такое. А на немецкий она переведена и издана в Австрии. Поэтому я могу только про себя говорить. Но в Восточной Европе были ситуации, когда начинающиеся на языках... Она просто переведена на 8 языков, пьеса. И были ситуации, когда... помешало, да, высказывание. Ну, русский начинает о Сталине, о сталинизме. Зачем нам там в Варшаве или в Праге? Сейчас это даже отрицание, да, оно все равно же, это же все равно какая-то экспансия, да. Понятно, что там это звучат фамилии, дается пространство, покупаются билеты. Это все происходит внутри общества, которое категорически против вообще любого российского сейчас влияния. А я думаю, что в странах типа Германии и, ну вот, ну, Западной Европе это проще. Я просто там какие-то предложения уже получил, пока не буду про них говорить, но это существует. Я просто много читаю о Z-патриотов, которые пишут о том, что здесь полная в Европе и в Израиле нет зрителей, нет публики, все там что-то побираются, там Анатолий Белый, вот, все в несчастном положении. Просто все совершенно наоборот. Набираются огромные залы, приехало огромное количество публики, и это совсем иначе, так что их мечты в данном случае совсем не соответствуют действительности. А что касается сути дела, отмены и вины, да, я пока не читал, например, каких-то глубоких исследований по поводу вины немецкой культуры, которая бы создала, да, эту страшную катастрофу. Очень много разговоров, но конкретное влияние там Гёте, Шиллера, Бетховена, Баха и так далее. А времени прошло очень много, свободная страна, Германия давно. Этих исследований должны были бы появиться, потому что это очень сложная тема, да, влияние конкретно Достоевского, Пушкина и других людей, великих людей на это. Я думаю, что нужно просто в школе, да, когда все будет нормально, наконец-то, придем в какую-то норму, без воплей, что мы великие или что мы несчастные, просто в норму. И что все, что написал Пушкин или Достоевский или Толстой, это просто как Библия, да. Это люди своего времени с огромными заблуждениями, как у Достоевского, как и у Пушкина. Если в школе будет преподаваться творческий путь и одновременно некие, да, некие их заходы связаны, ну, такие ошибки с нашей точки зрения, одновременно великолепный стих, а вот его мнение, великолепный роман Достоевского, а вот его дневники писателя, в которых совершенно, в общем, излагаются мысли, которые надо подвергать критике. Ну и в конце «Преступление и наказание», да, там, когда понятно, что, ну, или в «Братьях Карамазовых», там и антисемитизм, и антипольские настроения. Это все нужно просто нормально оценивать, да, великий писатель, отменять его не надо, но понимать, что он нес в себе и какие-то вирусы, ну, какую-то, в общем, да, какие-то заблуждения своего времени. И сам был не идеален, заблуждался, был обижен, может быть, на кого-то. Они же люди все, ну, а кто они? Вот, поэтому как бы отделить, да, взгляды от творчества, но уже отделить на каком-то этапе начальном, в моменте школьного образования. И тогда это будет все совершенно нормально, и не надо будет никакие памятники сносить, а просто прийти, ну, в чувство, что ли, да, в какое-то, что это великая русская культура никаким образом не более великая, чем немецкая, или французская, или итальянская. Просто одна из очень больших, крупных культур. Отрицать не надо этого. Но делать вид, что она какая-то самая уникальная, это тоже комедия. Она просто уникальной кажется и такой удивительной на фоне странной политической и социальной жизни народа. Действительно кажется, что, ну, как бы вот в такой ситуации не может возникнуть крупной культуры. Она возникает. И поэтому на этом парадоксе кажется, что она какая-то удивительная. Она просто одна из европейских культур, и все.
Я бы хотела вас спросить про ваше другое произведение. У вас несколько месяцев назад вы издали в австрийском издательстве на русском языке этакий томиздат, что достаточно редко, книга под названием «Натан». Это такая сатирическая, абсурдистская повесть о нашей российской жизни, некая такая утопия. В центре два героя, это главный, это Натан Эйпельбаум, вполне такой себе харизматичный человек, который попадает в Кремль, получает там благословение на создание чего-то вроде плана спасения России и дискредитации оппозиции. Но в результате он оказывается в тюрьме, бежит оттуда и потом летит в космос. Вот. И во всех его приключениях и авантюрах его сопровождает говорящий енот. Артур, а вот расскажите, пожалуйста, а кто прототипы Натана, главного героя, и при чем тут вообще енот?
Но это же так, мне кажется, так не пишется. Там ты садишься, и какие-то фантазии возникают, да, и желание ответить на на современные, что ли, какие-то проблемы, но художественным текстом, если он получается. Не факт, что получается, но желание такое есть. Поэтому здесь скорее я, когда начинал писать, это вообще было до войны сильно. И мне казалось, что было бы интересно представить таких... Потому что наша реальность сама по себе уже настолько перешла, даже тогда, когда я начинал писать, все границы абсурда, какого-то сюрреализма, вот, и логику полностью отрицает, что я подумал, что это может быть... То есть не подумал, а просто, ну, фактически так получилось, когда я писал, что это может быть только, ну, сверхабсурд, сверхсюрреализм. И говорящий енот поэтому появился, енот-политик, который участвует в политической жизни. Появился этот Натан, который не имеет как будто бы собственных взглядов, и он постоянно меняется. Он то либерал, то патриот, то он сидит из самовара проповедует, то он дальше становится, объявляет войну всему миру, и в том числе и Украине впервые. Да? Там есть вот эти вот этот заход на войну, которую должна начать Россия. Это было написано еще до, и уже роман был в издательстве, и когда началась то, что называется в России специальная военная операция, мне отказали в публикации. Одно издательство, потом другое, довольно крупное, которые говорили, что это будет успешно и финансово, в общем, хорошо для издательства. Для издательств это все, в общем, даже электронный вариант они... Я очень хотел, чтобы это было в России. Вот. Но даже электронный вариант они побоялись публиковать. Хотя, ну, в общем, побоялись. И сейчас это есть на Литрес, загадочным совершенно образом. Издательство это как-то... Ну, в общем, это сейчас, в данный момент, существует на Литресе. Конечно, в живом виде этого нигде нет, кроме театра ДОК. Там мы им передали какие-то количество экземпляров. Хотя тоже смешно, что роман, сатирический роман про говорящего енота и какого-то, ну, такого Натана Эпельбаума, который постоянно перевоплощается и меняет маски и облик, ну, как бы опасен для... Ну, это все какое-то... Какая-то это тоже продолжение сюра, да, потому что, ну, это все ерунда. Не знаю, ответил на ваш вопрос? Я куда-то ушел в сторону.
А я вот как раз прочитала Натана, да, ну, это не роман, все-таки, мне кажется, это повесть, и мне, ну, просто по размеру, потому что меньше 300 страниц, мне показалось, эта повесть достаточно занимательной, неожиданно. Я вот не хочу особенно спойлерить, но мне очень понравилась сцена в Мосгорсуде, поскольку вот мы здесь, в нашей совещательной комнате, мы вообще начинали этот подкаст как подкаст о судах, о судебной системе, и вокруг всего этого потом этот подкаст как-то чуть-чуть расширился. Вот, и я хотела бы рассказать об этой сцене, потому что она напоминает сцену в Мосгорсуде, значит, судилище над Натаном и енотом, а напоминает и такую сцену из «Мастера Маргарита» Булгакова. Вы помните, там, когда доллары, которые Коровьев раздает во время представления, они превращаются в такие пустые бумажки. А вот я прочту сейчас маленькую цитату об этом суде. «В тайных папках архива Мосгорсуда хранятся поразительные фотосвидетельства. Молодая судья, практически Фемида, яростная и полуногая, зачитывает приговоры Эпельбауму и еноту. Невдалеке по стойке смирно стоят полуобнаженные судебные приставы. Их взгляды исполнены гневом. Под восхищенный рев публики, который ощутим даже на фото, Натан и Тугрик получают еще 12 лет заключения за оскорбление чувств верующих во власть». Вот это оскорбление чувств верующих во власть, это новая какая-то статья Уголовного кодекса, но она на самом деле сатирическая, да, это все как бы сатира, но это очень грустно, потому что это реальность сегодняшняя. И я хотела, Артур, тебя спросить, вот что ты хотел, когда ты написал о том, как суд как бы раздевается, да, как участники суда раздеваются, на самом деле уже реально раздеваются, что ты хотел этим показать, что вообще для тебя российский суд? Ты ведь когда был в России, жил, ты все-таки бывал на каких-то судебных заседаниях? И как ты к нему относишься, к этому суду?
Я ходил, естественно, на заседания по Серебренникову и ходил на другие заседания. Даже сына приводил, чтобы он посмотрел на это, на этот очень плохой, унылый и, в общем-то, бездарный театр. Они же даже не стараются. Там нет хороших артистов, они просто бубнят. И эта обыденность вот происходящего, да, людей лишают свободы, лишают жизни. Ну, жизни нет, лишают здоровья, да, а в итоге жизни. Невинных людей просто закатывают. Да? И сочетание страшного сути происходящего и какой-то такой банальности, вот это все, какие-то приставы, всем скучно. Им, действующим лицам, ну, кроме зала, а зал молчит. Им не скучно, конечно. А этим ребятам надо отработать быстро вот этот несчастный театр, быстро закончить. И меня это дважды или трижды именно это как-то сильно впечатляло. А, и, конечно, когда там Тугрик начинает свистеть, и со всех приставов, у приставов вылетают, порывы ветра создает этим, да, и у них вылетают оружие из кобуры, вот, если это есть вообще, я не знаю, там я, может быть, ошибался, и там как-то слетает одежда со всех, да, они все оказываются обнаженными. Мне казалось, что единственная победа, которая возможна над этим, это какая-то чудесная, мистическая, и нет из этого выхода, кроме как вот, чтобы енот, говорящий енот, засвистел. И я это и показал.
Ну да, но это очень здорово, потому что такой образ, когда свистит говорящий енот, и суд обнажается, да, и судья, и приставы, то есть это, ну, это физическое обнажение, а это для меня это был образ такого, знаешь, не физического, а морального раздевания этих людей, когда как бы мы понимаем их сущность. Вот, мне кажется, что это такой очень красивый и, с моей точки зрения, правильный образ. Будем ждать, когда засвистит говорящий енот.
Да, это точно. Я подумала, что как много можно на самом деле написать про наш российский суд, но, к сожалению, это не выйдет в настоящее время в России, можно опубликовать только пока в других странах. Вот, и я даже задумалась, как бы про сегодняшний суд, про наше правосудие написал Булгаков. Зоя упомянула его. Ну, а мы вынуждены заканчивать. Вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с писателем, драматургом Артуром Соломоновым о его новой книге «Натан». Такой сатирической, абсурдистской даже не притчи, а больше повести о нашей жизни. Говорили о судьбе российской культуры за рубежом. Говорили о том, как вообще можно выжить людям культуры, которые вынуждены были эмигрировать. Слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple Podcast, на других платформах. Ставьте, пожалуйста, лайки.